На днях в Челябинское епархиальное управление зашла пожилая чета. Самые обычные посетители, может быть, чуть скромнее других. Нерешительно зашли в кабинет и сказали, что хотели бы пожертвовать деньги на ремонт двух храмов. Никто и предположить не мог, что в сумочке у стариков лежит 500 000 рублей. О неравнодушных пенсионерах доложили правящему архиерею.
Пожертвовать на иконостас Александра Невского.
Так.
И на иконостас Покрова Престой Богородицы.
Болзи.
Да.
Вот надо смотреть тем, кто вот имеет вот эти огромные дивиденды, миллионы, и говорят, а вот как, где? Вот, пожалуйста, посмотрите на эту чету. Да?
Виктора Максимовича Маточкина хорошо помнят старые прихожане Свято-Семеновского кафедрального собора. Он появился здесь в самый значимый для храма момент – в конце 80-х годов, когда началась масштабная реконструкция. За несколько лет к маленькой кладбищенской церкви были пристроены два предела. Все стройматериалы для этой стройки добывал приходской староста Виктор Максимович. Мария Ефимовна Маточкина всю жизнь была для мужа верным соратником и другом. Она тоже работала в соборе. Шила облачения для священников, пекла просфоры и хлеб, мыла полы. Супруги жили очень скромно, на одну пенсию. Вторую пенсию тратили на восстановление храмов. Когда в Челябинске открылся для богослужений храм святого Александра Невского, супруги Маточкины стали копить на него.
У нас ничего не осталось, вокруг чего нам объединяться сейчас. Вера, язык, история, культура – вот такие Максимовичи и такие вот Марии, вот на них и победили во время Великой Отечественной войны, восстановили разруху послевоенную и сегодня вновь восстанавливаем Россию, но надо вместе. А молодому поколению смотрите, подумайте и подражайте.
Виктору Максимовичу 91 год, а его жене Марии Ефимовне 84. Владыка благословил обоих и подарил красивую резную икону Божией Матери.
Добрый день, дорогие братья и сестры. Мы с вами постоянно общаемся как в храмах на богослужение, так и через средства массовой информации, в частности, через данную программу. К нам нередко приходит в редакцию очень много вопросов о духовной жизни, о посте. И я думаю, что было бы уместным на часть этих вопросов ответить сегодня в нашей программе. Вот задают вопрос. Мера поста. Какими могут быть цели и задачи на период Великого поста для людей разной степени воцерковленности? Мера поста. Вот это вопрос непростой. Потому что если подходить строго по церковным канонам, то мы уже неоднократно говорили, ограничения довольно серьезные в пище. Это так называемая скоромная пища, не подлежит употреблению. То есть ни мясо, ни молоко, ни птица. Все, что ходит, и даже то, что плавает, я имею в виду рыба, только то, что дает нам Матушка-Земля. То есть растительная пища, пост разрешена только. И даже рыба, вы скажете, а рыба? Да, и рыба, Великий пост также не разрешается. И только два раза во время Великого поста разрешается вкушение пищи. Это Благовещение 7 апреля, Великий праздник, и Вербное воскресенье за неделю до Пасхи. Но если говорить это вообще о строгости поста, но ведь мы же знаем, что мы живем в мире, когда не всегда возможно даже соблюсти такой строгий пост. Нередко это бывают болезни, ну, скажем, сахарный диабет. Так само несение болезни – это уже своего рода также крест Если здесь есть какое-то послабление, нарушение, то оно естественно. Об этом надо на исповеди только затем сказать. Или же люди, которые служат в армии, да, ведь для них общий котел и воин, он тоже в какой-то степени освобождается от поста. Беременные женщины, мы об этом тоже неоднократно говорили. Но ведь самое главное – внутренняя сущность поста, насколько она соблюдается. Еще раз повторяю, внутренняя сущность поста. Если мы можем отговориться состоянием здоровья. Да, вот мы болеем, поэтому, ну как же мы можем без той или иной пищи, когда организм по предписанию врачей требует, не знаю, белки, жиры. А вот кто мешает во время особенно поста попридержать язык, меньше пустословить? Конечно, не говорю уже о клевете, или же пустое времяпровождение у телевидения, или же пустая болтовня, скажем, посещение во время поста увеселительных мероприятий, пусть даже это и корпоратив. Наверное, ничего ж не случится, если вы скажете, я воздержусь пойти на увеселительное мероприятие, даже корпоративного характера, потому что я человек верующий, а по уставу нашей церкви я должен воздержаться от всяких увеселений во время поста. Об этом мы должны помнить. И вот эта мера одна из важнейших. Ну, это вот кратенько на этот вопрос. Еще один вопрос. Значение молитвы. Как правильно выстроить молитвенное общение с Богом. Но слушайте, вы задали такой вопрос, который является фундаментальным. Значение молитвы. Я бы сравнил ваш вопрос, задал бы вам. А значение пищи для организма, для человека, каково оно? Если человек не употребляет пищи, то, наверное, через какой-то и не очень большой период времени он погибает с голода. Ну да что там говорить о человеке? Питательная среда для растений. Вы, наверное, сами нередко выращиваете огороды, ту или иную культуру. И попробуйте, особенно в засушливое лето, не поливайте ваши грядки, помидоры, огурцы, не знаю, клубника, что там еще у нас растет. И вы почувствуете, как быстро, кажется, набравшие уже силы, оставшись без полива, растение начинает увядать. И в конечном итоге сначала никаких плодов, а затем и засыхает, так и без молитвы. Что такое молитва вообще? Молитва – это канал связи человека с Богом. Это обращенность человека к Богу. Молитва, она является тем питательным соком благодатных даров, которые мы и спрашиваем у Бога. Молитва, с одной стороны, это и признание Бога Творца. Молитва – это и просьба, как ребенка, о помощи благодатной. Молитва – это и просьба о прощении грехов наших, покаяния. Молитва – это жизнь. И вот об этом мы должны помнить всегда. Если нередко приходится слышать: ну, да зачем мне молитва? Я напрямую, просто вот так. Но в принципе даже напрямую это должно быть молитва, а не понебратство с Богом. Еще раз повторяю, именно общение с Богом может быть только через молитву, а не через понебратское наше мудрования. И об этом мы должны помнить всегда. И вот вопрос дальше, как правильно выстроить молитвенное общение с Богом. Самое главное – начинать с того, что мы признаем Бога Творцом. Раз Творцом и Создателем, Всевидящим и Всезнающим. И представить себе нашу жизнь, обращаемся к Богу с чего? Наверное, с самого главного – «Боже, милостив, буди мне грешному». И почему так часто в храме очень краткая, но существенная молитва употребляется. Без конца во время богослужения мы слышим «Господи, помилуй». Кратенько, два слова. И признание Бога, и просьба о прощении, о помиловании в наших грехах. И еще какой совет дал бы я? Это не мой совет, общий, святоотеческий. Когда мы молимся, то ум наш не должен быть рассеянным. Мы должны сосредоточиться в словах молитвы, оставить все земное, вот наше сердце, вот Господь, и вот наше все существо, и мысль, и чувства обращены к Богу. И даже советуют святые отцы и старцы, если ты читаешь повседневные молитвы, утренние, вечерние, или молитвы ко святому причащению, и вдруг ловишь себя на мысли, в какой-то период ты остался как бы вне поля молитвы, ты словами произносишь молитву, а ум где-то витает далеко. Остановись, возьми свой ум порядок, и даже начни читать с того места, где ты ушел от молитвы. И это очень важно. Мы должны всегда помнить. Вот такие краткие наставления или ответы на ваши вопросы.